В этом выпуске подкаста упоминается адвокат Иван Павлов. Российские власти считают его иностранным агентом.
Судья не поняла текст закона, по которому была привлечена к ответственности Скочеленко. Я, внук расстрелянного врага народа, никогда не избегал политических дел. Такое правосудие должно заслуживать пристального внимания всех членов общества.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И наш гость сегодня адвокат Юрий Михайлович Наволоцкий. Юрий Михайлович, я позволю немного перечислить факты вашей биографии. Если я ошибусь, вы потом меня поправите. Юрий Михайлович Наволоцкий – один из самых известных адвокатов в Петербурге. Поскольку мы москвичи...
В стране,
хорошо. Но мы москвичи, мы как бы столичные.
Москвичи не меньше петербуржцев знают меня.
Хорошо. Но для наших слушателей я все-таки перечислю факты вашей биографии, которые содержатся в интернете. Вы возглавляете Балтийскую коллегию адвокатов имени Анатолия Собчака и также являетесь вице-президентом адвокатской палаты Петербурга.
Нет,
правильно?
Вице-президентом адвокатской палаты я уже не являюсь, слава богу.
Значит, это старые сведения. В адвокатуре вы 76-го года.
Да.
В 92-м году вы возглавляли управление юстиции в питерском правительстве Анатолия Собчака, да?
Неправильно. Федеральные ведомства не могут ходить в правительство Собчака. Я был членом правительства Собчака, депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва и одновременно занимал должность начальника управления юстиции Санкт-Петербурга. То есть присутствовал так или иначе во всех трех ветвях власти.
Угу, прекрасно. Хорошо. Почему мы вас решили пригласить? Конечно, все то, что вы перечислили, это удивительно, да, и замечательно, но нас интересует ваше участие в деле Саши Скочеленко. И всем известно, что на прошлой неделе судья Василия Островского суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева, да, правильно я ставлю ударение?
Да.
Оксана Демяшева, она приговорила художницу Сашу Скочеленко к 7 годам колонии за то, что та заменила 5 ценников в магазине «Перекресток» на листовки в Украине.
Да не на листовки, а на маленькие листочки, где имелась эпифора на каждом из листочков «Остановите боевые действия». Чтобы привлечение ее к уголовной ответственности было безболезненным, просто вот эти эпифоры, призыв, повторяющийся призыв «Остановите боевые действия», они его как бы и не заметили. Осматривали вещдоки, маленькие листочки, а там черно специально выделено «Остановите боевые действия». Но наши следователи как ослепли. И эти эпифоры, постоянно повторяющийся призыв, как бы не заметили. И как бы без этих эпифор передали на заключение лингвистической экспертизы. Понимаете, вот такое правосудие должно заслуживать пристального внимания всех членов общества. Для того, чтобы понять вот эту мощнейшую проблематику, существующую сегодня в сфере уголовного правоприменения, для того, чтобы предпринимать какие-то меры. Потому что дальше это уже сравнить, даже не с чем сравнить. Потому что даже в условиях сталинских репрессий оправдательных приговоров было в 90 раз больше, чем сейчас. Ну, куда это годится?
Юрий Михайлович, первый вопрос к вам, очень самый такой банальный журналистский вопрос, наверное, вам его задавали уже много раз. Почему вы, известнейший российский адвокат, который вел дела крупных бизнесменов, очень известных людей, резонансные дела, но, насколько я понимаю, это не часто были политические дела, да?
Нет, политические дела были часто. Я, внук расстрелянного врага народа, никогда не избегал политических дел. Будучи молодым адвокатом, я был первым адвокатом, который силовым образом, если так можно выразиться, стал участвовать в так называемых политических делах. Поскольку тогда существовала выдумка о том, что в этих делах могут участвовать только адвокаты, которые включены в специальный список. Я разрушил эту несуществующую конструкцию и был первым, кто участвовал в политических делах. И этих дел было много. Для меня это не вновь. Я решил стать адвокатом в 7 лет, когда узнал, что мой дед был расстрелян по ошибке, скажем так. Была получена бумага от Верховного суда из Москвы о том, что ваш дедушка ни в чем не виноват. Правда, ваш отец, бумагу получил отец, мне тогда было 7 лет. Вот с того момента я решил стать адвокатом. И для меня нету понятия бизнесмен, оплата. Вы задали вопрос, почему я вступил в это дело?
Для того, подождите.
Что я не терплю того, что законы не соблюдаются, что можно проехать по судьбе человека, так сказать, вот и не обратить внимания. Я против этого.
А можете тогда вдогонку вы сказали, что вы участвовали в политических делах, вы имеете в виду в Советском Союзе?
Да.
А кого вы защищали из диссидентов, например?
Вот как-то требование ваше помнить их фамилии. Диссиденты в основном были в Москве, но когда началась афганская война, пришла бабушка в консультацию, где я работал, стоит в уголочке и плачет. Я спрашиваю: бабушка, чего вы плачете? Да вот у меня сыночка арестовали, и я вот ищу адвоката для него, а все ваши адвокаты отказываются. А что он совершил, бабушка? Да он написал стихи. Ответ на это вторжение в Афганистан. Потом оказалось, что эти стихи действительно содержали очень вредные для страны мысли. Он обращался к солдатам с просьбой или с требованием обратить оружие против своих офицеров. Ну, понятно, что любое государство... Я не помню сейчас фамилию его, я не помню многие фамилии, так сказать, которых защищал даже в этом году. Поэтому можете не сомневаться, что политических дел у меня было много, и когда меня пригласили для участия в деле с Кочеленко, я ни на минуту не сомневался, что я там нужен. И оказалось, что я там действительно был нужен. Потому что в деле нет ни одного доказательства, которое бы по-настоящему доказывало состав преступления, который вменен Скочеленко. Кстати, сообщаю вам, что по российским законам человек считается невиновным до тех пор, пока приговор не вступил в законную силу. Я обещаю вам, что в этом виде приговор никогда не вступит в законную силу. Выбор у судебных властей простой. Либо существенно изменить этот приговор и по наказанию, и по квалификации и так далее, либо вынести единственно возможное решение по этому делу – оправдательный приговор. Следите, пожалуйста, за событиями, потому что вот обязательно опубликуем прения, бессодержательную речь прокурора. Причем не просто вот можно говорить бессодержательную речь, это говорит профессионал. Она действительно бессодержательная. Мы опубликуем все речи адвокатов по этому делу. Мы опубликуем приговор по этому делу. Мы издадим отдельную книгу. Потому что отступать дальше нельзя. Дальше уже полнейший произвол со стороны следственных и судебных властей.
Юрий Михайлович, да, у меня как раз вопрос. Я хотела спросить про судью, которая вела это дело. У вас огромный опыт, и вы, конечно, за свою карьеру видели очень много судей.
Таких я еще не видел.
Вот, я как раз хотела узнать, что это вообще за судья, что это за человек, потому что мы много читали.
Понимаете, да? Давайте договоримся, что я ограничен этическими адвокатскими правилами. И на многие вопросы оставьте мне право отвечать без комментариев. Качества судьи будут прописаны в апелляционной жалобе, над которой мы работаем. Какие это основные направления? Судья не поняла текст закона, по которому была привлечена к ответственности Скочеленко. Там обязательным условием является, что информация должна быть распространена под видом достоверных сообщений. Ну как можно считать, что вот эти 5 маленьких клочков бумаги вот такого размера являются видом достоверных сообщений? Это понимает любой здравомыслящий человек, что никакого вида достоверных сообщений нет. Подходит человек, вынимает ценник и читает там: «Путин врет нам с экранов 20 лет». Так сказать, ну, это что, достоверный вид? Это бумажка, это достоверный вид? А если бы это было написано на стене дома, это был бы достоверный вид? Иногда на стене бывает дома написано: «Катя...» Это слово такое литературное. Это что, достоверное, под видом достоверных сообщений? Ну, это вот приблизительно на таком уровне. И если судья вот не сумел разглядеть эти слова под в законе, прямо в тексте, под видом достоверных сообщений, и просто проигнорировал это обстоятельство, ну, какое у меня может быть отношение к такому судье? Наверное, такое же, как и у вас. И как у многих граждан.
Ага, я хотела просто еще спросить, да, вот именно про отношение к подсудимой, да, когда она просила там отпустить ее в туалетную комнату, когда она жаловалась на свое состояние.
Что ей нужно, я понял, о чем. Когда она просила: «Объявите перерыв, мне нужно выпить лекарство, может быть, заменить там батарейку на кардио». Она: «Продолжаем судебное заседание». Ну вот это, по оценкам моих коллег, сродни пыткам. Мне нечего стесняться, мы официально заявили, что это сродни пыткам. Депутат нашего законодательного собрания, наверное, известный вам, Вишневский, обратился к квалификационному коллегии судей с предложением: оцените поведение судьи, которое очень похоже на сознательное применение пыток к подсудимой. Знаете, что приняла недавно квалификационная комиссия на следующий день после вынесения приговора? Назначить Оксану Демяшеву заместителем председателя Калининского суда. Достойное решение судебного сообщества.
А что ими движет, на ваш взгляд? Почему вот так вот? Почему нельзя согласиться? Почему нельзя объявить перерыв? Ведь их не накажут.
Вы меня спрашиваете?
Да, мы пытаемся понять.
Я тоже пытался понять, но я так и не понял. А может быть, вы, как, ну, в чем проблема объявить 20-минутный перерыв, чтобы тяжело больной человек принял лекарства, которые ей предписаны врачу? Какая проблема? Никакой проблемы нет.
Юрий Михайлович, простите, я вдогонку к Вериному вопросу хочу вас спросить. Вы говорите, что за проблема у судьи поступить, ну, нормально, по-человечески? Объясните мне, пожалуйста, вот вы, как опытнейший адвокат, вы считаете, что
в России... Да я не только опытнейший адвокат. Я был министром юстиции и занимался отбором кандидатов в судьи. Тогда их выбирали и так далее. Поэтому я не просто в этой ситуации адвокат. Я знаю детально всю эту проблему. Если хотите, посвятите этому отдельно сообщение о том, что случилось с нашим судейским корпусом.
Но объясните мне, пожалуйста, эти судьи, такие как вот Оксана Демяшева, да? Они сами решают себя так вести в суде? Они сами решают такой приговор
вам,
принять?
Я расскажу вам отдельный эпизод, который лицезрели все присутствующие в зале. А вы, пожалуйста, судите уж сами.
Хорошо.
Сначала прокурором была женщина, которая держала... Ее не интересовало, что происходит в судебном заседании. Она как бы дежурила перед экраном своего гаджета. Потом она вдруг встает и говорит: объявляется перерыв. Прокурор. Не судья, а прокурор. А судья убежала в совещательную комнату. У меня есть, скажем так, мягко, предположение, что кто-то курирует все, что происходит в зале. И этот некто сказал, что есть сообщение. По договоренности прокурор уходит в какое-то помещение, судья в совещательную комнату, прокурор получает указание и транслирует его судье по обстоятельствам. Вот такое у меня есть предположение. Другого предположения, объясняющего, с чего это вдруг прокурор руководит процессом, даже объявляет перерыв. Видите?
Понятно.
Это не очень сложно все это оценить. И еще отвечу словами популярного героя одного из фильмов и известного в России литературного произведения. не я его назначал в очистку. Понимаете?
Понятно.
Вот, да, пожалуйста, понятно. Имеющие уши да услышат. Вот когда от меня зависело назначение судей, судьи, на которых поступало огромное количество жалоб, я просто не выдвигал на выбор. Тогда выбирали вместе с местными советами. Объяснение было простое. Вы посмотрите, сколько на вас поступает жалоб от граждан. Вы грубы, вы способны оскорбить и обидеть человека и так далее. Вы не будете выдвинуты на следующих выборах судей. Подыскивайте себе другую работу. Это было действенным механизмом.
А до какого года вы были на этой должности, что вы рекомендовали судей?
Это было в 92-м году. Тогда существовал такой порядок. А вот летом, по-моему, 93-го или 92-го года вышел закон о статусе судей, который все изменил моментально.
Скажите, пожалуйста, сколько дел в вашей практике заканчивалось оправдательными приговорами или условными сроками?
Вот сейчас говорят, что оправдательных приговоров не бывает. Оправдательные приговоры бывают, и, слава богу, не только у меня. Я являюсь автором концепции активной фактологической защиты. А наша правоприменительная система не готова к фактологической защите. Поэтому буквально, если не каждый второй, то каждый третий приговор заканчивается, каждое третье дело заканчивается оправдательным приговором. Все эти приговоры описаны, я о них говорю, так сказать, по стриму. У меня есть стрим «Балтийский консультационный пункт». Все эти случаи описаны в книгах. Это и называется активная фактологическая защита. Вот в этом деле тоже была активная фактологическая защита. И эта активная фактологическая защита даст результат. Запомните, пока признание Скочеленко виновной от имени Оксаны Демяшевой еще ни о чем не говорит. Этот приговор еще не вступил в законную силу и надеюсь, что никогда не вступит в том виде, в котором вынесла его Оксана Демяшева.
А что касается экспертизы в деле. Как правило, в таких делах о фейках...
Экспертиза в деле – это песня. Вот смотрите, следователь для того, чтобы доказать виновность Скочеленко, должен был установить, что, распространяя какие-то сведения, она заведомо знала о их недостоверности. Нужно было доказать, что распространенные ею сведения ложны. Нужно доказать еще какие-то обстоятельства, и все это должен был сделать следователь. А поскольку следователи делать уже давно ничего не умеют, подавляющее большинство или часть, скажем корректно, то они решили одним разом закрыть все проблемы, взять и назначить лингвистическую экспертизу, чтобы лингвистическая экспертиза как бы установила все то, что должен устанавливать следователь. И вот в этой лингвистической экспертизе совершенно неожиданно появляется политолог. Как может в экспертизе лингвистической появиться политолог? В суде политолог объясняет. Я появилась для того, чтобы верифицировать факты. Но верифицирует факты не эксперт, а следователь и суд. То есть проверяет соответствие каких-то сведений распространенных действительности. Поэтому эксперты приняли на себя заведомо незаконную функцию. Например, установили, эти сведения являются ложными. Послушайте, лингвистическая экспертиза лингвистическими методами не может установить, являются ли сведения ложными или достоверными. Но в этой экспертизе столько всего понаворочено, столько всего вложено в эту экспертизу из того, что должно было разрешаться следователем следственным путем, что говорить всерьез о том, что это экспертиза какая-то, которая может быть положена в основу обвинительного приговора, нельзя. В деле выступал лингвист, который являлся экспертологом, то есть занимается экспертизами, связанными как раз с распространением фейков. То, что он написал в своем заключении, я думаю, достойно того, чтобы об этом узнали российские граждане. ни одно из правил, которые применяла, не соответствует нормам УПК. Товарищ прокурор, чтобы спасти ситуацию, написал письмо в этот центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета и получил ответ. Ответ это практически должен ошеломить любого российского гражданина. Что был за ответ? Наш центр работает по правилам, которые разработаны университетом. Как вам это нравится?
Мне
все
нравится.
Центры обязаны работать по закону, который определяет детально правила назначения, правила проведения экспертиз. Там есть такое правило, что эксперт не может выходить за пределы своей специальной компетенции. Если надо следствию, можем и выйти. Вот такая экспертиза. Сейчас она будет жесточайшим предметом обжалования и критики профессиональной со стороны защитников в апелляционном суде. Потому что апелляционный суд тоже должен проверить доказательства, что называется, на вшивость. Начнем мы эту проверку вот с так называемого экспертного заключения лингвистического, на котором и основан весь приговор.
Хотелось еще немного поговорить на другую тему, не о процессе Саши Скочеленко, а о ситуации в адвокатуре. И вот в связи с этим хотела вас спросить, вот то, что сейчас мы наблюдаем, мы, журналисты, наблюдаем по отношению к адвокатам, это то, что адвокатов объявляют иностранными агентами, то, что против адвокатов заводят уголовные дела. Мы знаем, что адвокатов Навального сейчас, трех адвокатов арестовали, обвинили их, значит, в экстремистской деятельности. Скажите, это вот напоминает вам то, что было в Советском Союзе, когда адвокатов лишали статуса, тех, которые вели политические дела? Они были вынуждены уезжать, как вот, например, сейчас был вынужден уехать известный питерский адвокат Иван Павлов и вообще многие из его команды. Как вы относитесь вот к тому, что происходит? И в частности, в этой же теме мы знаем, что статус Ивана Павлова был приостановлен, адвокатский статус. Вот если можно, расскажите, как вы вообще к всему этому относитесь? Это сразу много вопросов, но я думаю, что так
вот
проще.
Вот есть вещи, которые я должен оставить без комментариев. Я, кстати, прекрасно знаком с Иваном Павловым. Я дружил с Юрием Шмидтом, бывшим как бы патроном Ивана, да? И тот, и другой преследовались. Я на свои деньги, так сказать, сделал барельеф Юрию Шмидту, который сегодня висит в том здании у нас на Гагаринской улице, где расположены три адвокатских образования. Понимаете, но есть вещи, которые я оставлю без комментариев. Вот в частности, правильно, неправильно поступили с адвокатами Навального. Я не имею права комментировать это, вообще не зная никаких обстоятельств. Понимаете? Нужно быть ответственным. А вот то, что касается Павлова, то здесь совершенно очевидно было его преследование со стороны государственных органов. Я в то время был вице-президентом адвокатской палаты и знаю ситуацию изнутри. Вот. И бывший президент нашей палаты, небезызвестный Евгений Семеняко, прямо говорил, если бы вы знали, какие органы ко мне обращались, догадайтесь с трех раз, какие органы к нему обращались по поводу Павлова, да?
Догадались.
Остальное без комментариев. Потому что нечего стыдиться. Семеняко заявлял это публично, перед всем советом, ну, не знаю, публично или не публично, но перед советом адвокатской палаты.
Ну да, но насколько я читала в прессе, что тот орган, который приостановил статус адвоката Павлова, признанного иностранным агентом, голосовали его коллеги, да, адвокаты, и только один голос был в его пользу. Это так?
Я не знаю, сколько голосов было против, сколько голосов было за, но, понимаете, ситуация намного сложнее, чем вам кажется. Я, кстати, голосовал за лишение его статуса. Для того, чтобы сохранить его для адвокатуры. Потому что если бы его оставили в адвокатуре, через неделю бы приехали советчики с наручниками. Вы прогнозировать умеете ситуацию?
Подождите, с наручниками надеть их на кого? Ведь Павлов в это время уже находился за пределами России.
Господи, ну, дальше я тогда говорю о том, без комментариев.
Я поняла вас. Хорошо, бог с ним с этим случаем, но скажите, чувствуете ли вы, как адвокат, что отношение судей и прокуроров к адвокатам меняется в российском суде?
Конечно, совершенно очевидный факт. Любой честный адвокат, если вы с ним поговорите, если он работал и до, и работал, начиная с 90-х годов, это резкое падение общей правовой культуры, резкое падение отношений правоприменительных органов к адвокату, попытки противодействовать прямо чуть ли не физически. По моей инициативе в Петербурге был создан Институт полномочных представителей по защите профессиональных прав адвокатов. Этот институт активно работает. Поэтому по моей инициативе был создан Общественный совет адвокатов Петербург. Как, если вы меня попросите назвать главную проблему в адвокатуре, я бы обозначил ее так. Адвокатские управленцы настолько далеко отошли от жизни и проблем конкретных адвокатов, которые работают на земле, что уже прямой видимости между ними нет. Просто это где-то уже за холмом. Что нужно делать? Нужно менять отношение руководителей адвокатуры к самой к адвокатским массам. Без этого говорить об институте адвокатуры как о таковом, как замысленно задуманным нашими прежними разумными законодателями, я даже не имею в виду российских или советских. Институт адвокатуры возник не в России и практически во всех государствах. Адвокатура – это институт, которому законодательно предоставлено право на критику органов государств. Понимаете? Законодательно. Это единственный орган в современной Российской Федерации, которому законом предоставлено право критиковать те органы, которые причастны к осуществлению правосудия. Все это прописано, как это делается и так далее. Поэтому вот главная проблема. Попытка принизить адвоката, попытка парализовать их права может иметь страшные последствия.
Понятно.
Да, спасибо. Не очень оптимистическая нота, на которой мы заканчиваем, но, тем не менее, время подошло к концу, и Юрий Михайлович, я напомню нашим слушателям, Юрий Михайлович Новолоцкий, известнейший в России адвокат, он последние месяцы представлял интересы и представляет до сих пор художницы Саши Скочеленко, которую на днях приговорили к 7 годам колонии, и Юрий Михайлович нас заверяет, что и хочется в это верить, что приговор этот не устоит. Мы говорили с ним об этом деле, о том, почему вообще судьи выносят такие приговоры. Мы говорили, конечно же, о судье Оксане Демяшевой, и мы говорили о главных адвокатских проблемах и о том, к чему мы все пришли с нашим правосудием. Спасибо большое, Юрий Михайлович, а вы слушайте наш подкаст на Apple Podcast, YouTube и на других платформах. Спасибо большое.